регион. На Южной волне.
Приветствую всех радиослушателей Южной волны. В прямом эфире программа «Регион». Я ведущая Ольга Михайлова. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Наша программа проходит в прямом эфире радио, и параллельно мы ведем трансляцию в аккаунте Леонида Анатольевича ВКонтакте и в группе «Южной волны». Поэтому, радиослушатели, можете нам писать свои сообщения в комментариях. Также можете нам задавать свои вопросы в Viber, WhatsApp или в Telegram по номеру 8-927-077-04-04. Леонид Анатольевич, мы с вами последний раз встречались в декабре прошлого года. Много говорили об эпидситуации. Сегодня мы хотим посвятить эфир итогам работы Государственной Думы в осеннюю сессию и планам на эту весеннюю. Скажите, что самое важное сделали депутаты в прошлом году?
Вы знаете, хочу сказать, конечно же, год выдался непростым. И это, конечно же, отразилось и на работе депутатского корпуса всей страны. И вот, наверное, это вот сплоченность, мы это почувствовали и россиян, и нас, профессиональное сообщество, врачей. Знаете, вот это вот такая ситуация, что учителя, врачи, бюджетники, депутатский корпус, конечно же, нам нужно было вот после начала специальной операции в ускоренном порядке нам нужно было рассмотреть и принять антисанкционные и социальные законопроекты, направленные прежде всего на поддержку экономики страны и людей, и в таких вот непростых ситуациях. Также в период весенней сессии, как мы ее называем, мы приняли законопроект о мерах поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Но вот об этом хотелось бы более подробно остановиться. У родителей детей-инвалидов появилась возможность бесплатно находиться с ними в больнице вне зависимости от возраста ребенка. Было очень много обращений по поводу того, что до определенного возраста потом нужно было маме ребенка-инвалида оплачивать это все. Кроме того, в закон появилась норма, по которой родители детей с ограниченными возможностями здоровья с 1 января 2023 года получат, вот с 1 января уже, получат дополнительный отпуск, это 24 дня. Что касается здравоохранения, мы приняли пакет мер, которые помогли сохранить стабильность лекарственного обеспечения. Ведь когда начали анализировать вот эти санкции, которые были введены, то некоторые были опасения по фармпроизводителям. И не просто. Здесь заработало наше фармпроизводство. Здесь нужно было принять законопроект, который бы упростили систему регистрации ввозимых препаратов, упростили бы компании, занимающиеся производством лекарств, проще бы зарегистрировать свой бизнес. Вот это вот, наверное, что важно, что мы еще приняли закон, согласно которому с 1 января 2023 года пациенты до 18 лет, которые ранее обеспечивались за счет программы высокозатратных на залоги, могут получать лечение за счет средств фонда «Круг добра». Ну, может быть, эта информация для более узкого круга людей, но которые настолько страдают и эту проблему на себе чувствовали, когда тяжело больной ребенок переходит вот этот вот период, порог возрастной, то по закону, естественно, прекращается именно вот то лечебное, то, ну, можно так сказать, что вводятся уже другие правила, и, естественно, замедляется или затягивается процесс получения лечения. Вот это вот, я считаю, что это неприемлемо, да, речь идет о пациентах, это с орфанными заболеваниями. Угу. Вот.
Да, я вот, знаете, хотела несколько вот вопросов еще, и напомню нашим слушателям, что они могут нам присылать свои сообщения в Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-927-077-0404. Мы анонсировали сегодняшнюю нашу программу в соцсетях и в эфире также. И достаточно очень много вопросов поступило. Мне хочется, чтобы и вы на мои вопросы ответили, и максимально ответили на вопросы наших радиослушателей. Вы не против, если мы начнем несколько вопросов отвечать
слушателям?
Пожалуйста,
вот, любые вопросы, ну, опять же, мои компетенции, готов ответить.
Ну, да, конечно. И, скажем так, насущный вопрос, будет ли второй карантин в Астрахани? Я думаю, что вы могли бы немножко прокомментировать ситуацию в плане эпид-обстановки.
Ну, эпид-обстановка на сегодняшний день в Астрахани пока сохраняется так, ну, знаете, я бы сказал бы, сохраняется. Да, но не в таком прогрессивном, да, виде. Возбудитель известен, H1N1, этот вирус, очень коварный тоже. Была возможность, и до сих пор она есть, кто... Ну, в основном это период вакцинации, люди проходили, вакцинировались, очень много было обращений, мы давали консультации, как лучше это сделать. И я, если вы помните, я сам и в социальных сетях и так говорил, и показывал, сам вакцинировался, об этом не жалею. Да, были какие-то такие, знаете, симптомы, но прошли очень
незначительно,
да. Поэтому, конечно же, вот ситуация такая, что мы вот в таком вот состоянии таких вот вспышек эпидемии гриппа, каких-то вот воспалительных процессов, мы, конечно, вот находимся, да. Могу сказать, что вот сужу по своим внукам, и по знакомым, у кого есть малолетние дети, очень болеют детишки, очень часто простудными, респираторными заболеваниями. Когда начинаем обследовать, да, возбудитель стрептококк, и, конечно же, вот на это родители, молодые мамы, обратите внимание, если у вас ребенок часто болеет, ну, сдайте мазок на стрептококк с миндалин и посмотрите, да, это очень важно, потому что вы будете так постоянно, у вас будет, оно будет пролонгироваться. И,
хороший совет.
И, да, и оно будет еще, если у вас есть братики, сестры, это для детей очень такое вот, она очень передается и очень...
Обратите
заразно,
внимание, да.
Да. Да, поэтому, ну, всегда нужно к этому очень тщательно относиться. На сегодняшний день мы сегодня только проводили совещание, посмотрели с Росздравнадзором по поводу наличия противовоспалительных, противовирусных препаратов. Есть вопросы по антибиотикам, но, опять же, вы антибиотики, я считаю, что не должны мы их покупать так, без рецептов. Естественно, если есть рецепт, если вам не выдали, это другой вопрос. Но если идти так просто в аптеку и получить какой-то антибиотик, я заходил в аптеку, некоторые в аптеках не дают антибиотики, молодцы, правильно делают. Дайте рецепт, и тогда вы получите тот препарат, который нужен. И по некоторым препаратам, которые, допустим, мне нужно было купить, ну да, я убедил, что этот препарат можно продавать без рецепта. Когда она посмотрела, и мы проконсультировались, но мне очень радует то, что на сегодняшний день именно вот торговая сеть, аптечная сеть именно настроена так на то, чтобы это. Беда в чем еще, что есть у нас аналоги препаратов тех или иных, те, которые уже пропали, которых уже нет. А врач все назначает по старинке те препараты. А человек вот ходит вот одно и то же... Каждый день и ищет его по всем этим аптекам
и не может найти.
И не найдет, пока не спросит у квалифицированного или у компетентного врача, что а какие аналоги, какой аналог? Или это фармацевт скажет, что или поможет. Вот это вот нужно. Если скажет, вот вы просите за 800 рублей, а у нас есть вот такой же за 400 рублей.
Это вот надо, чтобы и фармацевты были более профессиональны.
Да. Поэтому вот. Вот.
Да. Леонид Анатольевич, давайте немножко еще проговорим про законопроекты. Как вы считаете самыми важными законами, которые были приняты в прошлую сессию в области здравоохранения?
Вы знаете, ну для меня очень важным решением было это решение правительства, поддержанное нами депутатами, расширение в этом году программы неонатального скрининга. Что такое скрининг? Скрининг – это обследование неонатальное. То есть это после рождения каждого ребенка, вот сколько вот не рождается в день, 10-15 детей, вот всех, все без исключения обследуются. Раньше было это, мы приняли это, естественно, это дорогостоящее обследование, естественно, за это закладываются бюджетные средства, обследовали на 5 заболеваний. Сегодня на 36 Ого. Заболеваний, в том числе это наследственные тяжелые заболевания, которые приводят вот к таким вот последствиям, когда необходимо очень дорогостоящее лечение и, естественно, где уже потом необратимые изменения в организме ребенка происходят.
На ранней
стадии. И вот на ранней стадии, да. И я помню, когда в 2005 году я только был назначен главным врачом. Мы тогда в Астрахани, пилотный проект был, мы проводили такой скрининг на аудиоскрининг. Аудиоскрининг, то есть это выявление нарушения слуха у новорожденного. То есть вы можете представить…
Это как вот, можно вообще проверить-то?
А вот, да, есть вот такие вот были разработанные аппараты, приборы, которые мы выявляли. И в силу определенных обстоятельств развития, внутриутробного развития ребенка, ну, может быть, перенесенных каких-то заболеваний мамой, там, грипп или прочее. Где-то были какие-то осложнения такие, на которые, ну, вот определенный процент, небольшой процент, но мы выявляли. Мы этих детей потом передавали сурдологам, которые дальше ими занимались. И, естественно, этим, ну, я надеюсь, конечно, что мы помогли этим детишкам уже, как говорится, чтобы их не постигла глухота.
Ну, да, чтобы процесс не усугублялся.
Конечно, да. Поэтому вот на сегодняшний день теперь новорожденным вместо 5 нозологий будут обследоваться на 36 нозологий. Поэтому мамочки, будущие мамы, имейте в виду, что ваши детишки будут обследованы. Также мы доработали и приняли закон о производственных аптеках. Вот, может быть, наверное, слышали, он позволит возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках. И врачи смогут выписывать рецептурные препараты под конкретного пациента, а также лекарственные препараты с индивидуальными дозировками для младенцев.
Что особенно вот важно вот для младенцев?
Это потому, очень что это... важно, да. Могу сказать, что если кто-то помнит такие производственные аптеки, когда... Нам врачи, нашим родителям врачи выписывали рецепты, и родители приходили, и мы видели в коробочках такие коробочки, и там в пергаменте порошки. Вот, и нам давали вот эти вот порошки. Я помню эти также порошки, когда работал уже в роддоме. Мы
и цена на эти препараты была не очень дорогая.
Во-первых, да, это и доступность ценовая, это и то, что это фармпроизводители не могут делать такие дозировки. Не то, что не могут делать, они делают определенные дозировки. Если вы видите, таблеточки делятся. Можно на две половинки, да. А можно и 4 половинки. А если новорожденный, то извините.
То там и вообще одна восьмая, можно сказать.
Только да, сделать. Поэтому можно здесь. Поэтому вот производственные аптеки вот возродили. Это эмульсии, это мази, это порошки, это прочее. Но что это еще дает? Это дает возможность при новых технологиях, при использовании субстанций изготавливать уже совершенно новые препараты, которые можно лечить орфанные заболевания.
Ну и в любом случае это развитие.
Это развитие. Это технологии, это новые технологии, это те, которые, как говорится, готовы на тех площадях не строить фармпроизводство там гигантские, то есть, а именно вот на площадях, аптечных площадях делать вот это вот необходимые такие лекарства вот для региона, для тех людей, которые в этом нуждаются.
Да. В прошлую сессию вы приняли закон и о дистанционной продаже лекарств. Вот чуть-чуть об этом еще немного.
Ну, если вы помните, мы с вами уже обсуждали перед ковидом, мы, когда ковид, и когда произошел, и когда пандемия, и когда люди были на изоляции, и тогда нужно было принять закон о дистанционной продаже лекарств через интернет. И тогда, ну, нам казалось, мы в срочном порядке был принят данный законопроект, который, конечно же, исключал продажу это спиртосодержащих, это наркосодержащих препаратов. Но мы поняли, что необходимо также с учетом и развития технологий, конечно же, нужно было принять закон уже и для рецептурных препаратов, для того, чтобы уже люди, которые имеют возможности, могут пользоваться интернетом, они могли бы без всякого труда по рецептурный препарат получить именно по вот...
Ну, скажем так, и в этом тоже есть...
Дистанционно,
да.
Поэтому, да.
Вопрос от слушателей. Ну, я так понимаю, мы с вами разговариваем как раз про законопроекты. И вот у нас спасибо законопроект, за законопроект о запрещении несовершеннолетним посещать кальянные и вейп-бары. Я бы вообще запретила всю эту химию и для взрослых тоже. Ну, это вот как мнение.
Ну, могу сказать, у нас было первое заседание, пленарное заседание. И председатель Государственной Думы Володин Вячеслав Викторович дал поручение профильным комитетам рассмотреть предложение о том, о запрете вот этих вот заменителей. Курительных заменителей.
Ну, то есть это вот как химическая вот, смесь получается.
Да, потому что на самом деле здесь приводились примеры, что в Санкт-Петербурге вот, нагревательная система не сработала, то есть и вот это вот вещество, которое вдыхает человек, подросток, то есть привело к его гибели. То есть,
ну, вообще на самом очень деле, много вот этих аппаратов взрываются.
То, что, ну, я про взрывы не слышал, но вот по поводу этого, то есть поручение такое дано, и, естественно, конечно же, все профильные комитеты ну, будут нацелены на то, чтобы разобрать эту ситуацию, да, о целесообразности.
Еще один вопрос. Слышали, что водителям скорой помощи будет повышена зарплата. Можете сказать, а насколько произойдет повышение?
Вы знаете, там не только водителям будет повышена заработная плата. Я знаю, что отдельно ведется в Министерстве здравоохранения, проводится работа совместно с правительством Астраханской области. Но есть постановление правительства Российской Федерации, где есть полный перечень социальных выплат медицинским работникам. Вот. Если есть у кого-то, вот я могу это перечислить, но эту информацию вы можете взять.
Да, давайте мы возьмем информацию.
Знаете, я могу так сказать, кому? Вот врачи, допустим, центральных, районных и участковых больниц от 18 500 рублей в месяц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения 14 500 рублей. Врачи станций или отделений скорой медицинской помощи 11 500 рублей. Но и вот если так вот перечислять, фельдшеры и медсестры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи. Я помню, в свое время на практике работал, подрабатывал именно вот оператором на станции скорой помощи. Вот. Но я таких денег не получал, совсем другие были деньги. Вот. Вызовы на станции скорой помощи, доплаты 4 500 рублей. Поэтому эту информацию вы можете, уважаемые друзья, коллеги, кого это интересует, взять на горячей линии. Это социальный фонд России. Напомню, что у нас с 1 января произошло объединение пенсионного фонда и фонда социального страхования. И он теперь называется социальный фонд России. По Астраханской области его возглавляет Кодюшев Сергей Евгеньевич. Сегодня у нас был вебинар, вы можете посмотреть в записи, где Сергей Евгеньевич отвечал на все вопросы. Эти социальные выплаты медицинским работникам, они будут выдаваться через этот фонд, не через лечебные учреждения, а именно через этот фонд. Сейчас готовится реестр всех лечебных учреждений, медицинских работников, которые попадают именно под это постановление, которым вот положены эти социальные выплаты. И они будут перечислять будет их фонд социальный фонд России, будет на карточку перечислять. Эти перечисления уже будут с февраля. Да, это... за январь уже получит уже в феврале медицинский работник. У вас будет вопрос, если какие-то вопросы возникают, это социальный фонд России или Минздрав, лечебные учреждения, прежде всего, где вы работаете, да, вы должны задать вопрос, вы потому что сразу увидите, то есть это будет на карточку перечислено или не перечислено, да? То есть, если вы попали, вы можете узнать, поинтересоваться. Ну, или наша общественная приемная, Советская, 12, 127 кабинет, телефон 24-03-63. Пожалуйста, звоните, на все вопросы ответим, проконсультируем.
У нас есть еще вопросы ВКонтакте. Мы же ведем трансляцию, да, и да, вот да. У нас там в комментариях вот пишут, уважаемый Леонид Анатольевич.
Курашева.
Да. Ну да, инвалид второй группы, болею онкологическим заболеванием грудь, операции, хотела поехать на лечение в Москву, пенсия маленькая, помогите, пожалуйста, возможно ли?
Так, объясняю, вот инвалид второй группы, онкологическое заболевание, хотела поехать. Дело в том, что если у вас есть выписка и у вас есть направление, у вас вы можете поехать совершенно, как говорится, вам оплатят эту поездку. Поэтому я не вижу здесь вообще проблем, если в этом есть необходимость. И если это направляет ваше лечебное, ну, наше лечебное учреждение. Поэтому на сегодняшний день это пользуется очень активно идет дистанционная консультация. По данным вопросам, а может быть, вам и не показана операция. А если она показана, то вам предлагают здесь сделать. Это вопрос, пожалуйста,
это индивидуально.
Обратитесь в мою приемную, мы поможем разобраться через Министерство здравоохранения. 57-я форма направления в любую клинику федеральную. То есть, если в этом есть, опять же,
необходимость,
да, и то, пожалуйста, потому что часто приходят и говорят, мне нужно сделать МРТ. Кому нужно сделать? Мне. Кто так решил? Я так решил. Иди, делай. Если это врач вас направляет, и есть подозрение, и врач хочет посмотреть ваш диагноз, и хочет посмотреть в динамике, пожалуйста, это вам бесплатно, в кратчайшие сроки должны это сделать. Это просто обязанность по направлению.
Еще один вопрос. Знаете ли вы, очень интересно, какие-то законы или поправки были приняты о бездомных собаках, когда и будет ли результат о бездомных агрессивных животных?
Ну, вот здесь, наверное, вопрос хороший, и самая, наверное, вот доминанта, на которую нужно обратить внимание, бездомных агрессивных животных. Могу сказать, что инициатором была Астраханская дума, где вышла с предложением по поводу ужесточить законопроекты по поводу агрессивных животных. На сегодняшний день я знаю, что этот вопрос рассматривали, отложили, но я здесь могу поддержать законодательную инициативу наших законодатели Думы Астраханской области по поводу того, что они вот здесь очень четко определяют, что именно вот к таким бездомным животным, агрессивным, нужно, естественно, более ужесточать какие-то, прописывать в законе те меры, которые были бы направлены на
безопасность.
На безопасность именно по отношению к агрессивным животным. Да.
Угу. Нам пишут с Красного Яра. Прошу вас ответить. Вопрос такой, когда будет в Капустин Яр свой кабинет физиотерапии? И все-таки получит ли Капустин Яр и Знаменск площадку под санитарный вертолет?
Вы знаете, вот по поводу кабинета физиотерапии я помню, мы посещали, и там этот вопрос вставал. И даже мне, по-моему, даже мы посмотрели и помещение. Я уточню, обещаю, то есть и через Южную волну, обязательно мы эту информацию до вас доведем. Если у вас есть такая возможность, оставьте ваши координаты.
Ну, контакт есть.
Вопрос хороший, правильно задаете. А вот по поводу площадки, я узнаю про этот, я не слышал. Но знаю, что санавиация, она развивается в Астраханской области очень активно. Если хотите знать, я горжусь, что мы приняли этот закон, мы заложили. Наш комитет инициировал, что заложили большие средства на всю страну по поводу возобновления санитарной авиации. На сегодняшний день санитарная авиация работает в Астраханской области, она работает очень успешно, очень успешно. Я очень благодарен Игорю Юрьевичу, учитывая то, что он дал поручение по районам, здесь нужно было еще районам обеспечить именно вот такие вот площадки для работы санитарного вертолета. Знаю, что Минздрав четко отслеживает, и уже не один десяток спасенных людей, которые именно с помощью вот санавиации были спасены. Поэтому, если там есть все предпосылки, ну, надо просто узнать, посмотреть, я узнаю, да.
Угу, хорошо. И еще вопрос. У нас достаточно очень много вопросов. Хочу за эту программу успеть ответить на все. Леонид Анатольевич.
То есть сегодня у нас блиц.
Да, что-то давно вас, наверное, может быть, не было, или соскучились уже, что очень много вопросов, действительно. Леонид Анатольевич, здравствуйте. Скажите, правда ли, что коронавирус Кракен слабее предыдущих вариантов ковида, и с каждой мутацией он становится еще слабее? Если это так, то прививку можно не делать?
Я бы вам посоветовал сделать прививку. Вы знаете, все зависит от... Я чувствую, у вас образование высшее, то вы должны понимать, что мутации, они могут идти в обратном с изменением, они могут как и ослабляться и усиливаться. Вот. Ослабевать и усиливаться, наверное, так будет правильно сказать. Вот. Поэтому здесь я считаю, что на сегодняшний день, вот что вы хотите, вот если опять мы возвращаемся к прививкам, вот вы этот вопрос подняли, всегда в России была, по вакцинации, по иммунопрофилактике, это страна номер один, понимаете, мы всегда стояли на страже, и у нас рос Роспотребнадзор всегда за этим. У нас Минздрав и Роспотребнадзор – две организации, которые вот отвечают за вакцинацию и за иммунопрофилактику. Поэтому я считаю, что ни в коем случае не надо поддаваться на эти. Сделайте прививку и будьте спокойны.
Ну, давайте еще один вопрос. Вопросы достаточно такие разноплановые, но, тем не менее, может быть, и на этот ответ вы сможете.
Санавиация, физиотерапевтический кабинет, санавиация. А еще третий вопрос.
Так, у нас будет ли карантин?
Нет.
Сами вопросы. Так, и вот вопрос давайте сейчас.
Давайте. Так. Я готов, что знаю, отвечу.
Вот, нашла. А, скажите, что за война идет между пассажирскими автобусами и маршрутками? Можно ведь сделать так. Большие автобусы пустить на большие потоки, где больше всего пассажиров, так как маршрутки не справляются, а маршрутки пустить на маленькие маршруты, соединяющие с большими пассажирским транспортом. Ну, то есть, в принципе, ну, вроде логично.
Ну, вы знаете, я очень благодарен губернатору, и у меня сердце радуется, когда я увидел в городе красивые, большой вместимости автобусы с печкой, с кондиционером, комфортные. И самое важное, что создана комиссия, которая отслеживает их маршрут и их время. И разрыв, насколько я помню, разрыв по их перемещению, да, то есть там разрыв получается где-то 15-20 минут. Вы знаете, наверное, вот самое сложное, самое, наверное, важное – это транспортная инфраструктура. Скажите, вот кто задает вопрос, а вам что, маршрутки нравятся там, где курят, там, где… где небезопасно, там, где просто вам хамят, вам это нравится, вот в таких вот, извините меня, в ржавых этих автобусах и маршрутках ездить. Это вот спящий бизнес, это маршрутка не того, кто вас везет, вы понимаете? Это маршрутка того, который спит, пока вы едете на работу, добираетесь. И когда эта маршрутка заканчивает, извините меня, маршрут в 19 часов, как вам это удобно? Тогда ходите, как хотите. Вот такой вот вопрос это задает человек, который, наверное, просто защищает вот такой вот, знаете, не очень комфортный, не очень, ну, некуда было деваться. Но мы уже, знаете, Астрахань именно как каменный век вот по транспортной логистике.
Согласна. Но вот, допустим, с Бабаевского вообще проблема всегда была уехать.
Знаете,
потому что переполнялись все эти маршрутки, а
вот
сейчас…
Когда я жил в ЦКК, у нас ходил 14 и 8-ка. Вот 8-ка, большие, ну, ЛиАЗы такие, большие автобусы. И нам, вот я это вспоминаю, и ездили учиться, а в военный городок ходила такая гармошкой 4-ка.
Да-да-да.
И это был, считай, комфортный такой, чешский, по-моему, или я не помню, какой вот автобус был. Вот на сегодняшний день я вижу, что возвращаются те автобусы, на которых просто комфортно ездить, понимаете? Хоть сидя, хоть стоя.
Да-да-да. И доехать же можно, самое главное.
Да.
Еще один вопрос. ВКонтакте нам пишут. Добрый день, подскажите, пожалуйста, медицинским сестрам в детсадах не идет медицинский стаж. В связи с этим кадровый голод медработников в учреждениях. Планируются ли какие-то либо изменения в этом направлении? Спасибо.
Да, хороший вопрос. Медицинским сестрам в детских садах не идет медицинский стаж. Как он может в детских садах? В школах-то идет. Потому что...
А почему в детских садах не идет?
Почему в детских садах? Ну, вот этот вот вопрос. Я знаю, что школы это прикреплены, медицинские сестры прикреплены из клинического звена. Вот этот вопрос, оставьте, пожалуйста, телефон в студии, я обязательно этим вопросом
задаюсь. Ну, это нам написали это... ВКонтакте, но я думаю, мы с ними
и это не это неправильно, это совершенно неправильно, медицинский стаж, ну, надо посмотреть просто.
Так, ну, давайте проговорим немного сейчас о планах, которые планируются на эту сессию. Что можете сказать? Может быть, какое-то особое внимание будет,
так,
какие-то
вы
решения,
так резко
какие-то вопросы.
Я
постаралась
да.
максимально ответить на вопросы всех наших слушателей, но тем не менее, смотрю, вопросы все поступают и поступают, но тем не менее хочется и спросить, что мы планируем.
Ну, особое внимание будем уделять решению таким вопросам, как модернизация, продолжим, вернее, модернизацию первичного звена здравоохранения. Это, я считаю, самое важное, потому что надо сейчас создавать опять интерактивную карту по всем амбулаториям и ФАПам, которые на сегодняшний день уже находятся ветхом или требуют ремонта, а в некоторых местах и строительства новых. Надо еще раз посмотреть. Она идет активно. И мы сейчас видим, тут сдаются ФАПы. Вот в Красном Яру я был, мне показали очень прекрасный ФАП. Единственное, главного врача пригласил, работники ФАПа не умеют пользоваться некоторым оборудованием, которое там поставляется сейчас. Вот, поэтому вот необходимо провести определенную учебу, да, надо учиться, учить надо, это важно. Новое оборудование поступает, его нужно. Потом в некоторых населенных пунктах у нас интернета, без интернета мы ничего не сделаем. Вот что бы вы ни говорили, знаете, если и ЭКГ она снимет, она все, ну, это ЭКГ нужно отправить, по крайней мере, но в ЦРБ, да, то есть уже ЦРБ может уже посмотреть, расшифровать и поставить диагноз инфаркт и спасти больного. То есть это вот, я считаю, такой. Это замена понятия медицинская услуга. Мы вот об этом говорили с медицинским сообществом и с пациентским. Все за то, чтобы, конечно, на медицинскую помощь. И снижение административной нагрузки на врачей. Снижать административную нагрузку на врачей. То есть это вот дать возможность врачам, именно вот медицинским работникам, ну, заниматься с пациентом, угу. Так будем говорить. Так. Ключевым останется решение кадрового вопроса, он остается номер один здравоохранения. Считаю, что проблему можно снять увеличение квоты приема на целевое обучение. Ну, помимо этого, конечно, нужно еще посмотреть, чтобы эта инфраструктура, куда поедет или куда будет возвращаться будущий врач, чтобы там и была и детский сад, и школа.
Чтобы хотелось вернуться.
Ну, конечно, да, понимаете. Но мы понимаем, что есть некоторые населенные пункты сельские, которые просто уже там уже доживают пенсионеры, и все, и они уже, как говорится, уже туда никто не вернется. Но опять мы обязаны создать условия для того, чтобы этих людей была возможность там осмотреть и была возможность оказать им медицинскую помощь. Это наша прямая обязанность. В 23-24 учебных годах по лечебному делу целевая квота уже утверждена в объеме 75% от общего количества бюджетных мест, а по педиатрии в объеме 76%. Ну, хочу сразу сказать, вот считаю, что для медицинских организаций целевое обучение – это и эффективный способ подготовить для себя специалистов. Таким образом, отрасль здравоохранения ежегодно будет пополняться хорошо подготовленными, ориентированными на работу конкретными в конкретных больницах специалистами. Но вот если у вас, уважаемые радиослушатели, если вы слышите, если у вас в сельской местности есть ваши знакомые, которые хотят поступить, то, естественно, они будут поступать на целевое, могут поступить, то есть это на бюджет, за них платить не надо, они будут учиться бесплатно, и появилось право у них по возвращению в ваш населенный пункт, откуда они родом, еще получить те подъемные, которые им необходимы. То есть это, ну, вот это важно, да. Понимаете. Мы об этом уже всегда говорили. Важно, чтобы тот человек из сельской местности, который проучился, он вернется в сельскую местность. И почему ему? Ему не так давно запрещали, по закону не положено было выдавать вот эти подъемные. А подъемный только городском. Вот если ты в городе городской, ты поехал куда-то в сельскую местность, только тогда получишь. Ну какой городской? Здесь мало вероятности.
Самое важное, чтобы он смог и вернуться, и дальше жить, и развиваться.
Я вот знаком с некоторыми, которые из сельской местности закончили институт, стали врачами и приехали в сельскую местность. Я могу сказать, что это те, где их знают, их и родители, и бабушек, и дедушек, и их хорошо знают. Ну, это просто это люди очень уважаемые, и им всегда, они всегда, то есть они настоящие помощники, врачи, я не знаю, вот с большим сердцем.
Ну вот у нас достаточно столько разных вопросов, вот совершенно разные, да? Вот у вас это первая рабочая неделя. Ну, я так понимаю, она тоже у вас была достаточно насыщенной. Какие-то решения уже приняты на этой неделе?
По поводу?
Ну вот что вы сегодня, что вы, может быть, каких-то важные законы там, может быть, прошли сейчас уже?
Ну, я вам это, план, в общем-то, сказал, который какой у нас есть. Мы действуем по этому плану. Вот. Поэтому у нас есть проработать еще экспертный совет по здоровому образу жизни, ЗОЖу. Это я считаю, что мы на это как-то мало обращаем внимания, а в этом, я считаю, что заключается определенное долголетие. У нас по лекарственному обеспечению льготников вопрос очень открытый, и до сих пор мы его стараемся не допустить дефектуры. Дефектуры, то есть это отсутствие лекарства. Да? Вот. У нас вопросы по помощи семьям мобилизованных, это вопрос. Это реабилитация наших героев, наших воинов, серьезный вопрос. Это социальные вопросы. То есть.
Да, и вот я хотела еще проговорить. Знаю, что вы в Астрахани еще руководите общественной приемной лидера партии «Единая Россия». Знаем, что в приемной обращаются немало астраханцев за разной помощью. Ну и судя по тому, что какие вопросы и к нам сегодня поступают на программу, наверное, также и к вам приходят достаточно с разными вопросами. Ну, может быть, немного об итогах года скажете?
Ну, знаете, да, итоги у нас работает общественная приемная по адресу Бабушкина 60. Это общественная приемная партии «Единая Россия», председателя партии «Единая Россия». Только за прошлый год к нам в приемную и в местные приемные партии, которые работают в районах области, обратилось более 3000 человек, и мы смогли помочь более. У нас есть такой, ведем отчет, ну, более 70%, которым мы помогли. Помогали и с вопросами ЖКХ, медицины, образования. Сейчас много помогаем и работаем с семьями, где есть мобилизованные граждане. Каждая такая семья, конечно, на контроле. На контроле и у правительства, у губернатора. И к нам поступает очень много вопросов, приходится решать. Всего большая часть нашей помощи сосредоточена именно нашим бойцам. И я еще хочу, вот, пользуясь случаем, конечно, хочу выразить слова благодарности, поддержки тем семьям, родные которых на сегодняшний день сейчас защищают. Защищают нашу страну. И если у вас рядом с вами живут, работают, и вы знаете кого-то, обращайтесь, не стесняйтесь. Вот на сегодняшний день это просто наш долг помочь. Помочь, протянуть руку и, конечно же, быть, вот, проявить милосердие. Так, как всегда, мы обращаемся к вам, когда говорим, если у вас кто-то рядом живет, мама с ребенком-инвалидом, обязательно скажите об этом. Она сама, может быть, и не сможет дозвониться или как-то не сможет обратиться. И также к нашим, к тем семьям, где вы знаете, что ребят ждут и беспокоятся их родные и близкие, дайте нам знать тоже мы, если есть какие-то вопросы, проблемы, конечно же, мы должны все вместе сообща решать и помогать.
Да, у нас еще достаточно, конечно, очень много вопросов.
Я, ну вот, уже... я, знаете, буквально вчера встретился с производителем мобильных носилок для раненых. Будем сейчас вот в ближайшее время закупать и отправлять их, чтобы немного облегчить нашим медикам, медсестрам перевозку раненых. Очень уникальные такие носилки, и они именно вот позволяют вывести наших бойцов с поля боя, куда невозможно подойти санитарный транспорт, понимаете? И вот это вот просто уникальные носилки, мы обязательно вам их продемонстрируем, ну и надеемся, что они помогут нашим бойцам.
Да, согласна.
Ну и по всем вопросам вы можете обратиться в нашу региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» по адресу Бабушкина 60 или по телефону 30 60 98 и 30 60 99. Ну и моя общественная приемная, вы все знаете, это улица Советская, 12, 127 кабинет, телефон 24 03 63.
Угу. Да, я еще хотела сказать, вот скоро 25 января, день российского студенчества у нас. Большой праздник молодежи. Ну, для начала, как вы вообще, в принципе, к этому относитесь?
Да вы знаете, ну, наверное, тот, кто был студентом, конечно, положительно, но это никогда не забудешь. И, дорогие друзья, уважаемые студенты, сегодня ваш праздник, и 25 января в России отмечают Татьянин день, День студента. Могу с уверенностью сказать, студенческие годы – самые лучшие. Я помню свою учебу в Астраханском медицинском институте. И как будто она была вчера. Мы до сих пор дружим с однокурсниками. Встречаемся. Недавно отметили 30-летие окончания вуза. Это крепкая дружба, которая прошла сквозь годы. Наши лучшие друзья в жизни часто – это наши студенческие друзья. Друзья, сейчас у вас самое лучшее время для реализации. Вы только начинаете свой путь, и вы можете проложить его таким, каким сами захотите. Дорогие студенты, я часто общаюсь с вами, вижу ваши горячие глаза и неиссякаемую энергию. Горжусь студентами-волонтерами, вы делаете большое дело для страны. Желаю вам, дорогие друзья, чтобы каждый из вас добился поставленных целей. Пусть эти цели будут дерзкими и амбициозными. Все в ваших руках.
Да, вот на этой прекрасной, позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу. Спасибо всем радиослушателям, нашим подписчикам, которые слушали, смотрели нас, задавали свои вопросы. Мы максимально постарались ответить на все вопросы. Ну и на сегодня это все. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Регион. Регион. На Южной волне.